стоял теплый летний вечер. Вокруг царила полная тишина. Морские волны еле слышно плескались о берег, уводя нас своим монотонным, мелодичным всплеском в туннель времени, в то далекое прошлое, которое, как ни странно, таким далеким, по сути, вовсе не казалось. Антония до принятия в монашество звали Антипом. Родился он в Черниговской земле, в городе Любиче, в 983 году, за 5 лет до крещения Руси, во время правления в столице граде Киеве Владимира I Святославовича. «Это случайно не того, кого называли красным солнышком в русских былинах?» — вставил свое словцо Костик. «Он самый, внук княгини Ольги и киевского князя Игоря», — уточнил сенсей и продолжил. На молодость Антипия выпало бурное время. Как раз шло становление древнерусского государства, объединение восточнославянских племен. На юге и западе велись войны с соседними странами, да еще воду баламутили внутренние распри, противоборства между различными религиями. В это же время активным ходом, так сказать, указом сверху, шло замещение множественных устоев язычества новыми христианскими канонами. Причем с обеих сторон дело доходило и до огня, и до меча. Короче, обычный хаос, или, как у нас бы сегодня сказали, беспредел времен перемен.
«Ну да, как говорится, врагу не пожелаешь родиться во времена перемен», — пробасил Володя.
«Точно. А Антипия вот угораздила, как и нас всех тоже», — тихо добавил Виктор. «В общем, молодость у Антипия была веселой. Происходящее вокруг во многом способствовало тому, что он стал предпринимать попытки разобраться не только во внешнем, но и в первую очередь в самом себе. И не просто разобраться, а вдумчиво разобраться. Многие люди в то время верили в Бога, и он чувствовал, что Бог есть. Но почему же вокруг творилась такая смута? Почему Бог допускал такое зло? Шло какое-то противостояние, ненужное кровопролитие. Страдали люди, страдали их дети, свирепствовали болезни, нищета, смерть. Антипий имел возможность слышать проповедников разных религий. И все они учили вере в своего Бога, поклонению Ему и молитвам. Но парадокс был в том, что в них самих отсутствовала та чистая вера, о которой сказывали, и сами они не исполняли того, что требовали от других. У Антипия не было доверия к тем, кто приходил с мечом, рассказывая о Боге. А с другой стороны, его терзали мысли, почему, если Бог любящий, то вокруг столько горя, бессмысленно проливается много крови. Почему Бог допускает такие тяжкие страдания? Вопросов была масса, но, как всегда, в таком рое мыслей ни одного толкового ответа. Но однажды от одного странника, остановившегося у них на ночлег, он услышал историю, которая его очень заинтересовала. Тот странник поведал о жизни Иисуса Христа. Антипий был поражен, ведь получается, что люди убили даже сына самого Бога. Почему же тогда всемогущий Бог не остановил этих людей? Почему не вмешался, когда его собственный сын страдал от нечестивых, и его тело умирало на кресте? Но когда до Антипия дошло, что суть кроется в людском выборе, выборе каждого человека перед ликом Господним, он понял, что причина творящегося вокруг хаоса была не в Боге, а в самих людях, в том числе и в нем. Это осознание настолько перевернуло его личные взгляды на жизнь, что он стал по-другому смотреть не только на давно минувшие события тысячелетней давности, но и на настоящее. Он искренне возлюбил Христа, ибо тот был близок ему по своим страданиям. Антипий действительно искренне, по-настоящему возлюбил Бога и задумался, кто же он есть на самом деле перед его ликом. Антипия поразило и то, что на свете живут люди, истинно посвятившие свою жизнь Богу. Он впервые услышал от странника, что есть такое святое место на горе Афон, что на земле греческой, и что живут там люди иные, не такие, как все. Оставляют они этот житейский мир и уединяются ради Бога, ради молитвы к Нему о спасении души своей. Носят черные одежды и дают три обета — послушание, безбрачие и нестяжание, а зовут тех людей иноками. И Антипий загорелся желанием стать иноком и пребывать в непрестанной молитве к Богу. Да только не знал он ни как идти до той горы на земле чужой, греческой, ни как правильно молиться Богу, дабы быть услышанным им. И стал тогда Антипий обращаться к Богу своими простыми, искренними словами и просить Его, чтобы тот дал ему мудрого наставника, который обучил бы его молитве истинной, приводящей к спасению души. И настолько сильно было это желание, настолько настойчиво он об этом думал и искренне просил у Бога не один месяц и не один год, что в конечном счете случилось следующее. Это произошло зимой. На рассвете 12 февраля по старому стилю, юлианскому календарю, или по новому стилю, 25 февраля, по григорианскому календарю, по которому мы ведем ныне исчисление. В ту ночь он не мог уснуть, вновь размышляя о Боге. И так он углубился в свои раздумья, что стал обращаться к Нему, как любящий сын, к своему родному отцу, вымаливая у него, как мог, душеспасительную молитву. Он интуитивно почувствовал, что у Бога нужно просить только о духовном, а не о бренном земном, и просить искренне, с чистой верой в душе. И когда Антипий в очередной раз углубился в свое мысленное обращение к нему, внезапно неестественный жар вспыхнул в его груди. Казалось, жар усиливался каждую секунду и в конце концов стал настолько сильным, что было невмоготу его терпеть. Антипий поспешно оделся и вышел на улицу. На морозе ему стало немного легче. Дул холодный, пронизывающий ветер. Шел снег. Антипий решил укрыться от непогоды в ближайшем стогу сена. Наблюдая из своего убежища за разбушевавшейся стихией природы, испытывая в груди сильный жар, Антипий с еще большей искренностью стал обращаться к Богу. Он настолько проникся прощением, что забыл и о погоде, и о месте, и о времени, в котором он находился. На него нахлынуло необыкновенное чувство близости Бога, близости самого родного и дорогого сердцу существа, отчего на душе сделалось удивительно легко и хорошо. Был уже рассвет, ветер внезапно утих, снегопад прекратился. На горизонте сквозь свинцовые тучи стали пробиваться первые лучи солнца, оживляя игрой сверкающего света ослепительно белое пространство. И тут Антипий увидел недалеко от себя необычного старца в черной одежде. Седовато-русые волосы с белоснежной бородой окамляли его необычный лик. Легкая, приветливая улыбка блуждала на его устах, а необыкновенные глаза, смотрящие точно в саму душу парня, излучали глубокое сочувствие и неизменную доброту. Старец стал приближаться, незаметно и неслышно ступая босыми ногами по снегу. Удивительно, но Антипий слышал его приветливые слова, ласкающий слух мелодичный голос, хотя тот и не раскрывал рта. Он остановился совсем близко, так что Антипий даже почувствовал тонкий, благоухающий аромат, исходящий от него. Неожиданно из груди старца стал появляться яркий, голубовато-белый шар. Его свет был необычайной чистоты и яркости. Однако он не слепил и не резал глаза. Наоборот, притягивал к себе взгляд своим мягким свечением и завораживающими голубыми переливами. Среди этого потока чистого света стали проявляться светящиеся золотые буквы, превращаясь в единый текст. Антипий скорее понял, что там было написано, ибо в тот момент в его голове зазвучал мелодичный голос старца со словами душеспасительной молитвы. «Отче мой истинный, на Тебя единого уповаю и молю Тебя, Господи, лишь о спасении души своей, да будет воля Твоя святая». В это время Антипию стало на душе так хорошо и так спокойно, словно через эту молитву сам Бог обратил на него свое внимание и протянул своему чаду руку помощи. Огласив молитву, старец велел идти ему в Царьград. «Царьград?» — робко переспросил Славик, видимо, с одной стороны не желая прерывать сенсея и в то же время терзаемый любопытством. «А где такой?» «Ну, это нынешний Стамбул в Турции, расположенный на обоих берегах пролива Босфор, между Европой и Азией, соединяющего черное и мраморное моря», — дал полный ответ сенсей, наверное, чтобы больше не возникало вопросов по географии.
«Да, далеко он его послал», — вставил Костик. «А зачем ему турки?» «Сам ты турок», — шикнул на него Андрей, недовольный, что еще и Костик влез со своими вопросами, нарушив ход столь захватившего его рассказа. «Тебе же говорят, это был тогда Царьград».
«А, значит, там русские были», — не унимался тот, пытаясь докопаться до сути. «Нет, просто в те времена так русские называли Константинополь, столицу тогдашней Византийской империи», — терпеливо пояснил сенсей. «Константинополь!» — радостно произнес Костик и, видимо, решив реабилитироваться, быстро протараторил. «А это, случайно, не в честь того императора Константина, который создал религию христианства?» «Именно, в честь римского императора Константина». Но только Костик раскрыл рот со следующим вопросом, сенсей опередил его. «В честь римского императора, потому что этот город с 330 года нашей эры стал столицей римской, а затем с 395 по 1453 года и Византийской империи. А вообще он был основан в 659 году до нашей эры и назывался Византий». Получив столь исчерпывающий ответ, Костик сразу притих. Тем более, что Андрей слегка толкнул его в бок, дав понять, чтобы тот помолчал. Сенсей же продолжил рассказ дальше. «Так вот, Старец велел идти в Царьград, а оттуда на Святую Гору, где Бог сподобит ему встречу с тем, в ком истинно пребывает сам Дух Святой. И тот будет ему аки светоч на пути к Богу. Сказав это, старец исчез. Вновь поднялся ветер, небо заволокло тучами, и снова пошел сильный снегопад. Но Антипий уже не обращал внимания на разбушевавшуюся стихию. Он был счастлив и полон решимости исполнить веление старца, добродушный лик которого запечатлелся в его памяти на всю жизнь. Это видение стало ключом ко всей его дальнейшей судьбе. Можно сказать, что с этого момента, момента его личного выбора, жизнь Антипия круто изменилась. Целую неделю Антипий пребывал в необычном состоянии душевного подъема, непрестанно повторяя молитву, данную ему старцем. Будто бы сам Бог находился рядом с ним и несказанно радовал душу своим присутствием. Именно в эти дни у Антипия появилось новое, ни с чем не сравнимое чувство к Богу, и он впервые понял, что такое настоящая любовь Божья. Это чувство не шло ни в какое сравнение с его предыдущими размышлениями о Боге, наивным сопоставлением с обычными человеческими эмоциями, бытующими среди людей. Это было нечто высшее, что не поддается описанию человеческим языком. Это было именно то, от чего душа радостно трепетала, пребывая в неземном восторге. Но ровно через 7 дней от незабываемого видения это необычайное ощущение присутствия исчезло, оставив в памяти лишь приятное воспоминание поистине божественного чувства ликования души. Антипий, не раздумывая, снарядился и отправился в дальнюю дорогу, толком не ведая, в какую сторону идти. Но, как говорится, язык до Киева доведет. Антипия он довел до Царьграда. Путь был нелегким, но, непрестанно повторяя про себя услышанную от старца душеспасительную молитву, Антипий чувствовал, что сам Бог ему помогал. Чудом спасаясь от опасностей своего путешествия, Антипию в то же время несказанно везло как на хороших попутчиков, так и на добрых людей, указывающих нужную дорогу, дающих подаяние и временный ночлег-приют. Добравшись, наконец, до Царьграда, то есть Константинополя, Антипий долго бродил по столице. Хоть и был красив город, но все было в нем чужое. Чужой язык, чужие люди, чужие нравы. Не один день он пробыл там, прежде чем встретил попутчика на Афон. Тут Володя, вежливо кашлянув в кулак, проговорил.
Про Афон слышал, но, честно говоря, даже не знаю, где он расположен.
И, растянув губы в неловкую улыбку, добавил.
Явно не горячая точка планеты.
Это точно, улыбнувшись, согласился сенсей и стал пояснять. Если глянуть на современную карту, то Афон находится в нынешней Греции. Это такой узкий гористый полуостров, точнее сказать, восточное ответвление полуострова Халкидики в Эгейском море. Он заканчивается горой Афон высотой чуть более 2 километров. Она-то и дала название полуострову.
«Да, с географией у нас явно у всех пробелы, причем белые-белые», — усмехнулся Виктор.
«Ничего страшного, восстановим. Коль они белые», — добродушно произнес сенсей и стал повествовать дальше. К тому времени, когда туда пришел Антипий, Афон был уже признан независимым монашеским государством, формально по административным меркам подчинявшимся византийскому императору. а фактически там была власть прота, всеми уважаемого старца, которого избирали для руководства на год от всех тамошних монастырей. На Афоне уже стояли тогда такие монастыри, как Великая Лавра, Прототон, Мони и Верон. Но Антипия туда сразу не приняли. Тогда Антипий, по совету старого монаха, поселился в одной из пещер, расположенной в уединенном месте в юго-западной части острова. Надо отметить, что все 2 года, что он прожил в пещере, несмотря на скудность пищи, были для него одними из лучших лет на Афоне. Он был счастлив, что наконец-то достиг Афона, как велел ему старец в видении. Он был счастлив, что имел возможность усердно молиться Богу, данной ему в видении молитвой, жить ради этого и быть наедине с ним посреди этой великолепной природы. Днем он посещал монашеские храмы, осваивал новый язык и правила жития монахов. А по вечерам усердно молился, зачастую провожая в молитве закат и встречая ранний рассвет. И лишь по прошествии 2 лет Антипий был принят игуменом одного из монастырей и пострижен в монахи, получив новое имя Антоний в честь преподобного Антония Великого Египетского, ведшего подвижнический образ жизни и жившего долгое время в пещерах в одиночестве. Антоний воспринял игумена данного монастыря за того самого светоча, о ком говорил старец в видении. Игумен же, в свою очередь, как и подобает ему по духовному сану, начал учить Антония иноческому житию. Через несколько лет Антоний достиг такого духовного роста, так подвязался в добродетели, что уже многие духовно пользовались от него. Даже монахи изумлялись настолько скорому укреплению его духа и воли. И было игумену видение, что Антоний будет причастен к подъему христианской веры на Руси, что Антонию суждено подготовить обитель для самого Духа Святого. Игумен расценил это как знак и поспешил отправить его на Русь, в Киев. Антонию было тогда около 30 лет. Добравшись до Киева, он посетил монастыри, строящиеся тогда иноками из греков, которые пришли для крещения Руси вместе с митрополитом Михаилом, но не захотел останавливаться ни в одном из этих монастырей и стал ходить по гористым местным окрестностям. В конце концов нашел небольшую пещеру, которую когда-то ископали варяги, и поселился в ней. Но прожил там недолго. Как только со смертью князя Владимира власть перешла к Святополку, вновь начались кровопролития и гонения. Антоний ушел обратно на Афон, где и прожил до старости в усердном молении.